Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Лиза Горская в этой студии.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем вам нашего гостя. Этот час вместе с нами и с вами проведет известный телеведущий, автор и ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков. Здравствуйте, Тимур.
Добрый светлый вечер.
Наше досье.
Тимур Кизяков родился в 1967 году в подмосковном городе Реутове. Окончил Егорьевский авиационный учебный центр ДСААФ по специальности пилот вертолета Ми-2, а также Московский энергетический институт. Работал в главной редакции вещания для детей Центрального телевидения СССР в качестве соавтора и ведущего программы «С утра пораньше». С 92 года автор и ведущий передачи «Пока все дома», член Академии российского телевидения, лауреат премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий», женат, трое детей.
Я, на самом деле, на протяжении многих лет удивлялся, ну и продолжаю удивляться, дом, ну такое, не хочется говорить слово сакральное пространство, ну важное пространство, закрыл дверь.
Индивидуальное, ты, персональное,
индивидуальное, персональное, личное. Не знаю, неважно, закрыл дверь, и ты уже вроде бы как от всего мира огражден, огорожен. Кем бы ты ни был за пределами своего дома, актером, ведущим, политиком, да хотя бы президентом, вот закрыв эту дверь, ты отсекаешь себя от других. На протяжении уже многих-многих лет вы переходите эту границу. И как вас люди отпускают?
Сейчас, благодаря репутации, в самом начале сила убеждения и заверения в своих добрых намерениях. Потому что дом действительно пространство личное, и такие мелочи, как приход съемочной группы со своими тапочками, даже эта деталь, это признак уважения к дому человека. Количество пришельцев минимизировано. То есть съемочная группа нетипична для телевидения у нас, это не нашествие тетушек с хлопушками, гримеров, визажистов, стилистов и так далее.
Ассистентов.
Ассистентов, помощников ассистентов. У нас две камеры, стало быть, два оператора. У нас звукорежиссер и у нас осветитель. Причем каждый совмещает несколько профессий, и кто-то из них еще и водитель, кто-то из них еще и инженер, кто-то из них еще директор съемочной группы, отвечающий за досбор видео и фото и прочих материалов. Поэтому количество неудобств для семьи, принимающих нас, минимизировано. Мы очень хорошо понимаем, что каждый дополнительный человек – это лишнее неудобство и дополнительное волнение, а его хочется избегать.
5 человек я насчитала, то есть у вас вся съемочная ваша бригада, она влезает в один легковой автомобиль, получается.
Да, именно так.
Очень мобильно.
А бывали случаи, вот опять же, это простое человеческое любопытство. Я прекрасно понимаю, почему ваша программа на протяжении стольких лет остается очень популярной.
Но все равно хочу
всем
спросить.
Всем за ширмочку-то всегда интересно заглянуть, как там живет любимый актер. Но бывало, что очень такой жесткий диссонанс между личностью человека, яркой, который, казалось бы, везде на подиумах, на сцене, и вот маленькая его квартирка, такая крошечная, убогенькая, 33 квадратных метра. Ты вроде бы не понимаешь, такой человек, а живет более чем скромно.
Так это зависит от того, что человек считает значимым. Есть люди, которые бережно хранят какие-то свои старые вещи, игрушки и фотографии, а есть люди, которые от них при первой возможности избавляются. Это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Просто все люди разные. А кроме того, приходя в гости к людям, мы понимаем, что в каждом человеке мирно уживаются, а иногда и не мирно, несколько разных людей. И всегда среди них есть хороший, добрый собеседник. Так вот, мы идем к нему, а с остальными в нем уживающимися в этот момент не встречаемся.
А как вы отбираете героя? Ну, я понимаю, что это работа продюсера, это кропотливая работа человека, который обзванивает людей, ищет тех, кто согласится из известных людей вот так открыть свою дверь. Но у вас есть какие-то критерии вообще, кому бы вы хотели прийти в гости?
Алексей, у нас нет продюсера, всем звоню я,
Правда?
Да.
Но я, кстати, так и поняла из перечисления. Ну, то есть, ну, я предположила, как раз хотела спросить. То есть вы сами этим занимаетесь, да. Силой своего авторитета, своего убеждения?
Ну, силой своего честного слова, потому что я беру на себя ответственность, что приход программы «Пока все дома в гости», после того, как она выйдет в эфир, не вызовет сожаления о том, что люди согласились. И беру на себя ответственность. Я оставляю свой телефон и готов потом объясниться. Но в основном это разговор очень теплый и благодарственный. Но если возникают какие-то сомнения во время съемок в нужности чего-то из сказанного, то в первую очередь мы руководствуемся интересами героев и семьи, которые нас принимают. Во вторую очередь наших зрителей. И только на третьем месте наши интересы и популярность, и востребованность программы.
С 92-го года существует программа на Первом канале. Да. Какая-то вообще другая программа может с вами сравниться по рейтингу?
Что, где, когда?
Ну, что,
а,
где,
по времени,
когда?
Я думаю.
Есть «Долгожители», и «Что, где, когда», «Пули, ну, чудес».
Ну, это первое, да, и второе, что приходит в голову, а дальше?
«Спокойной ночи, малыши», «В мире животных», аналог программы «Служу Советскому Союзу».
Ну, аналоги мы уже не берем, так нечестно.
Нечестно? Ну, долгожителей, наверное, немного, и выжили те, кто живет за счет продолжающегося интереса. Многие программы в Советском Союзе, если уж они выходили в эфир, они были обречены
на успех,
на бессмертность. Угу. Потому что есть программа, к примеру, о кино. Все, надо одна есть достаточно, она и будет о кино. Конкурентов не было.
А вот за эти...
Уже... Ну, подожди, подожди. Ну, давай уточним, почему... Ну, то есть одно дело быть обреченным на бессмертность и популярность, ну, так скажем, в приказном порядке и ввиду безальтернативности, а другое дело иметь длинную эфирную жизнь там, благодаря своей востребованности. Все-таки это разные вещи. И у нас Советский Союз уже вроде как в историческом... Уже вроде как в прошлом.
Уже институт закончили люди, которые родились задолго.
Страшно подумать. А программа все еще в эфире. Но, наверное, все-таки не в силу безальтернативности.
Нет, наша программа как раз родилась в эпоху, когда конкуренция уже существовала. Угу. И я вижу ее долголетие, причину ее долголетия в незыблемости принципов, которыми мы руководствовались изначально и продолжаем на них ориентироваться, несмотря на постоянные подсказки в том, что нужны обновления, нужна модернизация. А мы считаем, что должны существовать какие-то традиции, что есть здоровый интерес, и у здорового интереса должны быть рамки и границы. Семейная тема бесконечна, потому что она в себя включает, пожалуй, все здоровые интересы человека. Это и интерес к личной жизни, и интерес к истории семьи, а значит, к истории государства, потому что каждая семья – это как частичка мозаики. История каждой семьи – это маленький кусочек истории страны, но вместе, так как уже более 1000 семей мы показали в нашей программе, это серьезная история нашей страны, причем рассказанная порой аж 4 поколениями живущих, и это документальное, уже документальное свидетельство в сумме, которое дает представление о жизни не надуманное, а более чем реальное.
И здесь ведь не поспоришь, а в таком случае, значит, люди, которые устраивают вот эти все ток-шоу современные, когда эксплуатируются подчастую очень низменные качества, нужен скандал, нужна интрига обязательно, желательно с привлечением известного человека, чем как можно глубже копнуть куда-то корзину с грязным бельем.
Ну, не усугубляй уже.
Так вот, я наоборот, в противовес этому, ваша программа, которая всего этого не делает, на протяжении многих лет остается популярной. Значит, неправда, что людям нужно только грязное белье и только скандалы с участием селебрити?
Неправда, так же, как и неправда то, что семья как ячейка устарела, и новые формы семейной жизни окончательно победили. Это неправда. Количество людей, которые либо не уходили от этих естественных интересов, либо к ним вернулись, оно, к счастью, константа. И нездоровый интерес к разного рода нездоровым зрелищам и событиям, он либо обрекает эти зрелища и события на постоянное усиление впечатления, потому что сегодня мы соревновались в менее опасном, завтра в более опасном, потом уже в смертельно опасном, и однажды доигрались. Это вот путь, куда это ведет. Есть люди, которые очень быстро теряют к этому интерес, и далеко не все останавливаются смотреть на несчастный случай. Далеко не все, к счастью. И я сравниваю нашу программу с черным хлебом, рецепт которого давно известен, и чем он традиционнее, тем более он удобоварим, потому что его можно и с супом, и с маслом, и с разным. А вот черный хлеб со вкусом жвачки – это уже не черный хлеб. Хоть это и современно, возможно, звучит, но это воспринимается со вкусом, не всеми.
Со вкусом жвачки он в лучшем случае бывает. Это просто Алексей затронул мою больную, наверное, очень актуальную для меня тему.
Да какую?
Ну вот я, например, считаю, что у нас вот эта вся желтизна и там, или как это сказать?
Желтизна,
она не то чтобы востребована, а ее просто много. А
она очень рейтинговая.
Она рейтинговая, потому что проще всего добиться зрительского внимания, закинув что-то там желтенькое или черное.
Я с сожалением обращаю внимание, что, прости, что перебиваю, что в этой желтизне принимают участие очень уважаемые мной люди, которых я никоим образом в этом заподозрить раньше не мог.
Ну, возможно. Но моя мысль в том, что можно завладеть вниманием аудитории и без желтизны, но это сложнее, для этого надо быть профессионалом. А чтобы вкинуть какую-то такую косточку и желтую, да, там, большого профессионализма, умения и затрат времени не надо. И в связи с этим у меня вопрос, который я хотела задать с начала программы, на самом деле. Вы перечислили 5 человек, которые приезжают на съемку, а все-таки у вас есть какой-то постпродакшн, еще люди есть там, ну, продюсер нет, может быть, редактор есть, режиссер монтажа, или вы усилием 5 вообще всю программу выпускаете?
Я перечислил съемочную группу. Uh-huh. Конечно, есть у нас 2 режиссера, uh-huh. есть 2 ассистента режиссера. Вот, пожалуй.
Елизавета, вы когда ругаетесь словами типа постпродакшн, вы уж потрудитесь их объяснить.
Да. Да. Неужели великий и могучий русский язык не содержит?
Не, ну мы-то все понимаем, что такое постпродакшн, но настолько вот вроде как профессиональный термин.
Кто еще задействован в производстве программы после съемок?
Поясню, что постпродакшн – это работы, которые ведутся с уже отснятым материалом. То есть это осмотр, составление монтажного плана, предмонтаж, монтаж и озвучивание. Это вот работы, которые ведутся в дальнейшем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Телеведущий Тимур Кизяков, автор программы «Пока все дома», сегодня у нас в гостях на Светлом радио. 24 года. А как за это время изменился подход к людям, подход ваш подход к своим героям? Как за это время, вот на ваших глазах ведь уже несколько поколений даже одной и той же семьи просто поменялись, или, ну, по крайней мере, стали интересны зрителям. А как изменилось вот ваше отношение к героям, и как изменилось, ну, так скажем, их отношение к быту?
Думаю, что мои собеседники делают меня умнее. Я многому научился. Я научился слушать. Если взять программу 24-летней давности, то все мы тогда только-только соприкоснулись с новыми возможностями в телевидении. Я имею в виду, открылись какие-то темы, которые ранее считались недоступными. Интерес к личной жизни, интерес к домашней жизни. И мы тогда все были подобны дикарям, которые дорвались до стеклянных бус. И нашей программе тогда было интересно, у кого какие чашки, у кого какие стены. Сейчас нам важен не интерьер, а душевный экстерьер. И сейчас экскурсии по дому мы занимаемся только в рамках приличия. Считаю неприличным показывать спальню для того, чтобы вызвать фантазии у зрителей, что там происходит, санузел и так далее. Это мы считаем неприличным. Гораздо интереснее
Узнать... А вначале это все-таки присутствовало. Я уже просто, честно говоря, не помню, как это в 92-м году было. Хотя как раз тогда я начинал смотреть.
Ну, не в такой, конечно, степени, но много внимания уделялось каким-то бытовым вещам, которые сейчас уже отошли на третий план и не являются каким-то важным наполнением программы.
Я правильно помню, поправьте меня, если ошибаюсь, простите, что тогда, в самом начале, вот эта квартирная часть, домашняя часть, она была только рубрикой. А все это нанизывалось. То есть там было гораздо больше рубрик, которые показывали человека в разных интерьерах, не только у него дома.
Наверное, нет, Алексей.
Нет,
это нет. Нет, мы, когда задумывали программу изначально, хотелось, чтобы зрительский круг был максимально широк, и все возрасты смотрели, и каждый находил что-то интересное для себя. Поэтому программа изначально строилась как журнал с разными рубриками.
Вот, я, видимо, об этом.
Да, но эти рубрики были рубрики, посвященные животным, музыке, самоделкам.
Ну, «Очумелые ручки» мы к ним вернемся, они как бы не забыты.
Хорошо. Вот потом постепенно стало понятно, что семейная историческая тема, она столь глубока и велика, что уменьшать ее за счет присутствия этих рубрик совсем не обязательно. И более того, программа вызывает интерес главным. Не нужны уже какие-то вспомогательные страницы. И они, сделав свое доброе дело, постепенно уступили место основной семейной теме. У Льва Николаевича же есть фраза, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот несчастные... несчастливы по-своему. Можно развить тему. Они, может быть, и счастливы одинаково, но этого, к этому счастью они по-разному пришли. Нет ни одной семьи, которая бы не была подвергнута испытаниям. Только кто-то выдержал, а кто-то нет. И выдержавшие, как победители, они достойны внимания. Потому что рецептов преодоления этих рифов на пути семейной лодки бесконечное количество. Более того, в программе бывали моменты, например, была программа с Риммой Марковой, которая, к сожалению, ушла из жизни. И был момент, когда она сказала, вы, наверное, это вырежете. Она рассказывала о том, что был период в ее жизни, когда она была совсем не востребована, и она думала о самоубийстве. Казалось бы, это неуместная тема в утренней воскресной программе, но как-то мы все решили, что рассказ о том, как она переживала выжить, кому-то спасет жизнь, потому что среди 40-миллионной аудитории, а, пожалуй, она и больше у программы, к сожалению, есть люди, которые сейчас близки к этой мысли, и ее живой пример для них может быть спасителен. Она сказала очень просто. Она сказала, что я дала себе зарок. Проживу месяц. Просто месяц. И через месяц я уже сделаю все, что задумал. Просто дала себе этот месяц как обязательный к проживанию. И за этот месяц произошло много всего того, что было бы уже запоздалым, приведя на этот приговор на месяц раньше. И роли предложили, и какие-то конфликты ушли в прошлое. И кто знает, скольким людям это спасло жизнь, кто дал себе еще время пожить и подождать. Считаю, что это тоже одна из миссий программы. И если есть такая возможность на такую аудиторию нести такие вещи, это наш долг.
А вот еще такая очень, может быть, спорная тема, особенно для 90-х годов, первой их половины. Все-таки вы снимали известных людей и их довольно успешные дома, тогда как все-таки большая часть россиян жила не очень хорошо в те годы. Вы не боялись вот показывать этот диссонанс между затрапезной квартирой вашего, возможно, зрителя где-то далеко в глубинке, да и в Москве тоже, и успешным домом вашего героя?
Мы очень быстро обожглись и сделали выводы.
А как вы обожглись, если не секрет?
Семья, имеющие повышенный достаток, естественно, накрывал стол, исходя из своего достатка. Угу. И когда мы поняли, что этим убранством мы дразним людей, которые не могут себе этого позволить, мы прекратили эту гонку вооружений на столах, настоятельной рекомендацией устраивать скромное, сдержанное чаепитие.
А как вы поняли, что вы дразните аудиторию?
Ну, потому что мы-то жили в обычных условиях и приходили в дома, в которых, в общем-то, совсем были другие условия. Это было очень заметно, поверьте.
И письма, наверное, в редакцию приходили?
Раньше, да. Раньше писали очень много, писали разные. Была критика, были благодарности. И я их практически все читал. И без внимания они не оставались.
А с другой стороны, может быть, для кого-то это было стимулом как-то продолжать жить, к чему-то стремиться. Тоже ведь как
Мне
вариант.
Кажется, что стимулом были жизненные примеры, когда люди, рассказывая о том, что родились они в глубинке и, казалось бы, не имели никаких шансов достичь успеха, достигали этого успеха уже тем, что продолжали действовать. И я неустанно это повторяю и сейчас на примерах массы людей, место рождения которых там какой-то крайний-прикрайний север, а живут они в центре, в прицентре Москвы сейчас, что Земля – шар, не имеющий окраин. И если ты хочешь вверх, то стартовать можно с любого космодрома.
Но ведь можно достигнуть успеха, избежав проживания в центре Москвы все же.
Конечно.
Я к тому, что центр Москвы, наверное, не универсальное какое-то мерило успеха.
Все зависит от того, что нужно человеку. Алексей же правильно сказал, что есть успешные люди, которые живут в весьма скромных условиях, вообще не обращая на это внимания. И есть люди совершенно того недостойные, я не герои своих имею в виду, но мы знаем примеры.
Конечно.
Живущие в условиях намного лучших, чем они того заслуживают. И индивидуальность каждого человека – это его право. Поэтому программа всегда избегает оценок, всегда избегает ярлыков. Мы не носители истины. Мы пришли, чтобы слушать. Не для того, чтобы оценивать, не для того, чтобы судить, не для того, чтобы своим мнением потом делать какие-то выводы. Выводы делают зрители. У каждого они свои. И мне очень приятно, что зрители читают между строк. Они видят больше, чем, казалось бы, мы показываем. Это свидетельствует о нашей связи. То есть до адресата послание доходит.
Но, тем не менее, вы в прошедшем времени сказали, что в редакцию приходили письма телезрителей, а сейчас что происходит? Не приходят письма или к какой-то другой форме?
Эпистолярный жанр умер. То есть бумажный носитель уступил место железной лошадке СМС и электронной почты. То есть сейчас обратная связь выглядит в основном в разных обсуждениях в интернете, где каждый может свою мысль высказать и с коллегами-зрителями ее обсудить. Писем приходит в виде писем в конвертах очень мало.
А скучаете?
Мне очень нравится распечатывать письма. Мне так же, как мне нравится ставить пластинки, так же мне нравится читать письма бумажные. И бумажные книги мне нравятся.
Да, это, кстати, я вспоминаю, что на одной из своих там старых работ на радио у меня даже ящичек был в редакции специально, куда я складывал все письма, пришедшие. Нет, письма, пришедшие от руки написанные. И в какой-то момент это действительно прекратилось все больше и больше. Потом, естественно, по имейлу стал приходить. А теперь и вовсе уже, я же не помню, когда последний раз конверт распечатывал не из ГАИ пришедший.
А вы сказали такую фразу, что вас больше, вам сейчас больше интересен не интерьер, а душевный экстерьер. И я хотела бы вас попросить ее пояснить, раскрыть, что ли, из чего этот экстерьер состоит. И...
Возвращаясь к тому, что герои программы многому меня научили и продолжают учить, в числе тех навыков, которые приобретены за время существования программы, это, как мне кажется, умение слушать. В наше время стремление всем высказаться, перебить друг друга, и опередить, высказывая свое даже иногда отсутствие мыслей, пагубно. И возможность для человека высказать то, что он думает, то, что он хотел бы сказать, без перебивания, без встревания. В какой-то момент человек сначала удивляет, потому что все привыкли уже к другому, и в какой-то момент лавинообразно включает его красноречие. Вот это как раз дает возможность познакомиться с мыслями человека. Мы часто являемся свидетелями собеседования, когда автоответчик разговаривает с автовопросником, когда вопрошающий, вместо того, чтобы слушать, что ему говорят, лихорадочно роется в мыслях, пытаясь сформулировать вопрос, и если вопрос начинает звучать так, скажите, Петр, как вы думаете, возможно, мы понимаем, что он не знает, что он спрашивает, он уже начал говорить, а что он хочет спросить, еще неизвестно.
А еще бывает, что, извините, вот я вот сейчас как раз вас перебиваю, что в вопросе заложен ответ, то есть человек вроде как формулирует вопрос, но на самом деле он-то знает ответ, и это очень чувствуется.
Лиза, в ответе заложен вопрос, потому что если ты внимательно слушаешь, что тебе говорят, если ты с интересом относишься к собеседнику, то количество вопросов после ответа только увеличивается, потому что тебе нужны разъяснения. Ты понимаешь, что кто-то из твоих зрителей-слушателей чего-то мог не понять, и ты просишь это разъяснение. И собеседник, когда он понимает, что вслушиваются в то, что он говорит, и пытаются его как можно лучше понять, вдохновляется и начинает тебе объяснять это к тому, что иногда излишняя подготовка к съемкам и собеседованию вредна, потому что если собеседник понимает, что он рассказывает тебе то, что ты уже знаешь, он теряет азарт. В этом смысле отсутствие у меня какого-то специального журналистского образования, а присутствие технического, мне очень помогало. Я с искренним интересом слушал многое для себя впервые, открывая это, и собеседник был страшно рад, что он занимается просветительством, и вот еще одного человека просветил в том, что он знает и любит.
Ну, я помню, как это в одном из интервью ваша супруга, кажется, сказала, что она удивилась, когда вы, можно сказать, подготовились к программе «В лифте».
Ну, это я как-то не сказал, что я готовился к съемке, пока ехал в лифте. Наверное, основная подготовка заключается в каком-то моральном настрое на то, чтобы всеми органами чувств воспринимать собеседника. А ситуация осложняется тем, что собеседников бывает несколько, иногда много. Они все разных возрастов, в разном настроении и в разной готовности общаться. И это можно сравнить с таким многоколковым музыкальным инструментом, который нужно незаметно для него настроить на общий семейный собеседующий лад, чтобы все потом получили удовольствие, чтобы каждый остался доволен собой. И тогда это будет восприниматься комфортно, даже если темы бывают острые, бывают очень серьезные трогательные темы, мы сознательно уже от них не уходим. Мы уже не обращаем внимания на вчерашний ярлык, что мы утренняя развлекательная программа. Мы стараемся действовать, исходя из интереса, который мы стараемся вызвать у зрителей и проявить к нашим героям.
Ну что ж, через минуту мы продолжим этот разговор с автором, ведущим программы «Пока все дома» Тимуром Кизяковым. Здесь на Светлом радио Лиза Горская и Алексей Пичугин. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».